Голос этого человека россиянам знаком больше, чем его лицом. В Хабаровск приехал профессор Алексей Светозарский. Это его комментарии мы слышим за кадром во время прямых трансляций пасхальных и рождественских богослужений из храма Христа Спасителя. Зачем же научный сотрудник Московской духовной академии наведался на Дальний Восток?
После революционной эпохи там история была такая, что была кампания по вскрытию мощей по всей стране. Да, ну вот кощунственная, да, большевики ставили определенные цели. Но ведь никто не снимает ответственности с людей, которые пастве своей вовремя не объяснили, что такое мощь.
Зал Хабаровской духовной семинарии. Слышно, как муха пролетит. Профессор Светозарский рассказывает студентам факты, которые известны далеко не всем. В первую очередь гость не телезвезда, а церковный историк. Речь идет о преподобном Сергии Радонежском.
Хранятся до сих пор у нас в музее нашей академии сандалии преподобного, 30 лет в гробе с ним. Так очень, очень простые.
Личность того, чьим именем своих детей называют тысячи жителей России, до сих пор занимает умы современных людей. Одни видят в нем общенационального лидера, который помог нашим предкам преодолеть страх перед Ордой. Другие – игумена, возродившего традиции бескомпромиссного монашества. Известно, в XIV веке этот человек ушел в лес, потом к нему стали стекаться иноки. Устав общины был строгим. Монахи отказывались от любого рода собственности. Даже личного гребня, чтобы расчесать волосы, не полагалось. Однако тех, кто приезжал в обитель, поражал один факт. При неустроенности, нищете, порой голоде, какая царила любовь?
То, что вот есть святой человек, в русском народе вот эта вера, она очень важна. Отсюда такой вот интерес к старчеству, да, не то, что интерес, а тяга. Но другое дело, что бывают старцы, так сказать, юноши. Но это другой вопрос. А вот важен сам идеал, вот какой есть в народе, он до сих пор такой же. Вот нужен святой человек, нужно ходячее Евангелие.
Известно, святой Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Однако не все знают эту историю в деталях, ведь у князя Дмитрия были сомнения.
Мне преподобный Сергий предлагал закончить дело миром, потому что вырос он в такой ситуации, знал, что такое это нашествие, да, еще хуже знал, что такое усобица, потому что побьет князя Дмитрия Мамай, значит, соответственно, опять будут делить престол, великокняжеский за ярлык будут биться, вот, но затем, вот, видя его некую решимость такую, все же благословил его, и более того, потрясающий момент, вот опять же, Бог истории в деталях, он говорит, иди на поганых смело и победишь, то есть какая ответственность? Иди, а если не победишь? А у него, если не было, у него была вера, и тот не сомневается. И переходит Дон, отступления нет.
Кстати, сейчас от россиян нередко можно услышать, мол, не было никакого ига. Между Ордой и нашим государством существовал политический союз. У профессора Светозарского есть опровержение на этот счет.
Ну давайте мы посмотрим на песни народные, да, какая-нибудь там сказание об Авдотье Рязаночке, да, сказки наши, самые лучшие былины, сказки наши богатыри. Ведь Илья Муромец и князь Владимир сражаются с татарами, которых они в глаза-то не видели оба. Там татары противники. Настолько это прочно сидит в сознании. Злы татары. А как воспринимают наши книжники? Наказание Божье. Ну, союз может быть наказанием Божьим, да? Кошмар, эти вечные набеги.
Святых в нашей стране много, однако только преподобного Сергия называют собирателем земли русской. В его время страна была раздроблена. Для наших предков врагами могли оказаться не только татары, но и москвичи, жители Рязани. Игумен Радонежский периодически брал посох и отправлялся в тот или иной город, дабы предотвратить кровопролитие. Его тихие и кроткие слова действовали на самые ожесточенные сердца. Враждующие князья мирились.
Одна из целей, чтобы эпоха не представлялась вот как-то, знаете, схематично, плакатно, однозначно. Сложное было, сложнейшее время.
До революции мощи преподобного находились в Троице Сергиевой лавре. В годы советской власти ковчег был варварски вскрыт. Как говорят, игумен Радонежский стал тогда еще и великомучеником. Святыню отправили в историко-художественный архитектурный музей. Однако есть данные, что отцу Павлу Флоренскому и графу Юрию Алсуфьеву каким-то образом удалось подменить главу святого на череп одного из князей Трубецких. У этой версии есть и сторонники, и противники. Однако история получила неожиданное продолжение. В начале Великой Отечественной войны глава преподобного Сергия Радонежского была привезена в храм села Виноградово. Сейчас это черта Москвы, место рядом с МХАТом.
Там же удивительная вещь. Вот этот храм Виноградовский, где под престолом или в подсобных где-то помещениях глава преподобного Сергия 5-7 километров линии фронта. Это то место, где немцы ближе всего подошли к Москве. Это Красная Поляна, это откуда они установили орудие, чтобы стрелять. И вот прямо вот на этой черте как все
остановилось.
Ну почему нет? Святыня, которая явно оберегала. Да?
Когда закончились гонения на церковь, глава была передана в Троице-Сергиеву лавру. К мощам сейчас приезжают тысячи паломников со всего мира. А в храме, что недалеко от МХАТа, осталась святыня. Икона с прядью волос Сергия Радонежского, преподобного, который так близок к нам, великого миротворца, монаха и любящего человека.
Ты рассуждаешь с друзьями. Проблемы есть в церковной жизни, кто же отрицает, да, и на критику как-то хочется ответить. И понимаешь, что сколько бы ты ни отвечал, как бы ты ни был убедителен, все равно принцип один. Принцип один, чтобы люди смотрели, говорят, ребята, как же у вас хорошо. Я тоже хочу быть с вами.
Особого назначения. Фестиваль спецназ России состоялся в Хабаровске. В чем секрет суворовской науки побеждать? На сцене бойцы спецназа. Они виртуозно владеют приемами рукопашного боя, имеют молниеносную реакцию и могут сутками не спать. Группа специального назначения принято отправлять на самые сложные задания. Евгений Хармач с детства хотел служить в элитном подразделении. Мечта сбылась, взяли. Теперь на него хотят быть похожими десятки мальчишек.
Воин должен быть в меру скромен, в меру сдержан, в меру силен и тверд характером. И бескрайне должен быть смелым.
Вот я как пришел на КСП, мне сказали, ты же здоров. Я говорю, так точно. Ну все, спецназ, хорошо.
Максим Комаров попал в спецназ неожиданно. Признается, служба в элитном подразделении тяжела. Тем более, что находится он аж за 8000 километров от родного дома. Молодой человек из Казани.
Источник вдохновения как раз родные, потому что ты же для них это делаешь. Нужно огромную силу воли иметь, чтобы себя в кулак собрать. И все, ну, все терпеть, все выдерживать, все нагрузки физические всевозможные и моральные тоже. Все, чтобы не прогнуться.
Максим не только голыми руками разбивает деревянные доски, он кладезь талантов. Так боец обладает прекрасным тенором. С другом, тоже спецназовцем, молодой человек создал дуэт «Во славу России». Хабаровский фестиваль проводится в течение почти 10 лет. По большому счету он является делом одного прихода – храма Александра Невского. Священники смогли заинтересовать представителей армии, образования, властей. Праздник приурочили ко дню российского спецназа. Правда, не все участники концерта являются защитниками страны. На сцене и те, кто служить только собирается.
Это вообще престижно. Вы знаете, по городу, когда идешь, и когда девушка в погонах, во-первых, внимание, все. Ну и родители военнослужащие, как по стопам.
Это сверхзадача – разбудить наш народ. Потребность жертвенно служить Богу и Отечеству.
Кадет – это патриот своей родины, человек, который готов служить ей до конца.
Накануне концерта подростки смогли испытать себя. Там, где обычно тренируются бойцы элитного подразделения, соревновались между собой ученики военно-морского лицея и кадетской школы. Кстати, у организатора фестиваля священника Василия Диденко в почете суворовская наука побеждать. По словам полководца, который не проиграл ни одного сражения, богатырь должен быть хорошо обучен, глубоко религиозен и чист духовно.
Суворов, опять же, учил своих богатырей. Богатырь в бою и овца в казарме. Овца. И причем дальше говорил, и овцу останешься, чтобы не загордиться. Выше уровень той духовности, которая должна быть у воина. Он не должен быть, доминировать среди своих. Он должен быть действительно добрым, благопослушливым, терпеливым.
На концерте наградили победителей военных соревнований. Мальчишки и девчонки взяли ответное слово.
тема нашей беседы. Что такое прощение? О чем говорится в притче из Евангелия? Был некоторый государь, правитель, да? Вот. У него были его рабы, подчиненные, подданные. И один из них должен был ему сколько?
10 тысяч талантов.
И решил господин тот посчитаться со своими рабами, со своими рабочими. Он их призывает и говорит: отдавай мне свой долг. Что отвечает ему раб? У меня нет денег, я не могу тебе дать долг. На что государь, он садит в темницу, он приказал, дает приказ посадить в темницу жену его, детей его. И на это происходит что? Раб падает на колени и просит помиловать. Что происходит потом? Государь что делает? Государь, умилосердившись, прощает ему долг и отпускает его. После чего этот человек выходит, встречает своего товарища, который должен был ему сколько? 100 динариев, то есть очень-очень мало. И, схватив его, начал душить, говоря: отдавай мне мой долг. И товарищ что делает? То же самое. Падает на колени и просит его немножко подождать. Но этот человек не хочет этого. Он идет и садит его в темницу, в тюрьму, до тех пор, пока не отдаст долга. Друзья этого человека, увидев все это, пошли к государю и говорят, и рассказали ему о всей этой ситуации. Что делает государь? Он призывает этого первого человека и говорит: я просил тебе все, неужели и ты не мог поступить так же? Он отдает его истязателям до тех пор, пока не отдаст всего долга правителю. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. А когда должник, когда царь сказал ему: я тебе прощаю все, какое было чувство на душе этого человека?
Облегчение.
Почему вот этот человек, которому было прощено такая огромная сумма денег, почему он поступил так? Жадность.
Сребролюбие. Он не смог осознать, какую честь, ну, и что для него сделали.
А почему государь, по его мнению, необходимо было... Помните, когда он в конце, когда его призвал, когда пришли товарищи и сказали: вот этот человек, которому ты просил очень много денег, он не может простить нашего друга. Почему государь сказал такие слова? Надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя.
Я понял, что государь хотел, чтобы тот же человек просил ему так же, как он ему.
Когда нам Господь прощает то, что наши грехи, то ему должны прощать тех, кто...
Там сказано о должниках.
Наши должники.
А кто наши должники? Ну хорошо, если человек меня обидел, он является мне должником?
Да.
Должник же это, наверное, кто должен иметь чего-то материального. О чем говорится молитва «Отче наш»?
Это метафора.
Должник. Метафора. Да. Абсолютно правильно. Да, потому что в другом месте Евангелия сказано, в переводе на русский язык: прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Правильно, абсолютно. Почему мы связываем эту притчу с молитвой «Отче наш»? Потому что под образом Господина мы подразумеваем Бога.
То есть Господь простил, люди должны также прощать.
Простите меня. Простите.
Горе ты мое, горе ты мое.
Что нам мешает прощать? Гордыня мешает простить. Самолюбие.
Страх, что тебя еще больше обидит этот человек.
В отношении себя очень легко простить. Если обидит твоего дорогого человека, то это сложнее гораздо.
Вот, в принципе, что и было в притче, да? То есть товарищи, видев это, пошли к правителю. А что нам может помочь простить?
Просто вот взять и отпустить от себя это, чтобы тебе легче стало этому человеку.
Есть такое красивое слово, называется великодушие.
Когда тебе дают прощение, это значит, что на тебя не обижаются.
Значит, вы не обижаетесь?
Ты же все исправил.
Это все, надо просто исправить.
Ну, что-то около того.
Тогда я пошел. До свидания.
Подожди. Может, ты пирога хочешь?
Ой, да, очень хочу.
Были ли в вашей жизни такие случаи, когда вас прощали? Первое, да? А второе, почему это делали?
У меня был такой случай. Ко мне друг подошел и попросил прощения, при том, что я его оскорбил, обидел как-то. И ты смотришь на это и сам осознаешь, как он тебя любит, и ты начинаешь у него прощения просить. Такая, не знаю, взаимная такая любовь получается.
Есть те ребята, которые ходят в храм, и у которых есть опыт примирения с Богом в таинстве исповеди.
И ты будто идешь, будто мешок нагруженный камнями. Ты идешь тяжело, нехотя, ты мнешься, там, порой даже что-то не хочешь читать. Но когда ты уже батюшке действительно понял, что вспоминаешь слова тут же, ты говоришь не батюшке, а Богу. И ты вот когда батюшка уже читает над тобой разрешительную молитву, ты мне так это бесит, как будто чувствуешь, вот говорят люди, духа спустили, но вот это вот как будто из тебя все выходит плохое, как будто так, ну, так и вышло наверх. Тебе прям легко-легко, ты идешь и ни о чем уже думать больше не хочешь.
Я могу поделиться собственным опытом, когда я, будучи 19-летним юношей, 19 лет, первый раз исповедовался. Я это запомню навсегда. Начну с того, что я ходил в храм полгода, просто стоял на службе. Даже не знал, что нужно исповедоваться. А потом спросил, что это за очередь людей, которые стоят в храме, куда они все идут. А мне сказали, это исповедь. А что за исповедь? Пришел домой, открываю интернет, набираю исповедь, читаю. Что такое исповедь? Ну, прочитал, понятно. А ниже прилагался список грехов. Я смотрю, какие там есть грехи. Вот. Выписываю их на бумажечку. Вот. И, конечно, очень сильно волновался. И когда пришел на свою первую жизнь исповедь, я подошел, постоял в очереди, подошел к священнику. И что меня поразило, вот я с таким трепетом говорил вслух свои прегрешения, священник молчал, он ничего не говорил. Он лишь молчал и только так кивал головой. То есть мне было очень стыдно, а он кивал головой просто. И в конце сказал всего лишь одну фразу. «Ты первый раз?» Я говорю, «Да». Ну и вторую фразу он говорит. «Вот ты понимаешь, что так больше делать нельзя?» Я говорю, «Да». «Хорошо». И прочитал надо мной молитву разрешительную. Я был поражен. То есть ни одного слова осуждения, ни слова упрека. То есть просто он очень сильно мне помог. Во сколько вы оцениваете в денежном эквиваленте свои грехи, которые вы исповедовали пред Богом? Сколько тысяч талантов? А может быть, динариев? Был интересный вопрос у Сергея. Даже не вопрос, а просто мнение, да? Что не за все можно прощать.
Я очень знаю человека одного. Получается, у него мать сбила машина, и он поехал дальше. А если бы он остановился и помог, мать можно было бы спасти этого человека. Почему его должны прощать? Ну что?
Потому что ехал человек, да? Его машина слепила, он сбил женщину, да? Вот в данной ситуации человек испугался.
Даже волосок не упрется с нашей головы, если Бог этого не захочет.
В войне чеченской люди забивали гвозди в голову за то, что они не отступали от Христа. Мучили людей, когда они говорят, откажись от Христа, люди не отказывались. Они что, какие страшные вещи с ними делали?
Евгений, просто возможно, две стороны видали. То, что он умер и стал мучеником, об этом все узнали. Но через что ему пришлось прийти? Да, понятно, путь Христов не всегда легкий. Но честно, вот я представлю, если я мама этого сына, честно, я бы просто, там был, серьезно, там воронка бы, наверное, устроила. Представьте, сына взяли, убили.
Что интересно, мама Евгения Родионовна простила этих людей.
Я знаю, да, она простила.
Она нашла в себе силы, потому что она христианка. Отвечая на вопрос Сергея, как можно простить такого человека, если говорить за себя. Я, как человек, не смогу простить такого человека.
Я уже не смог простить. Более того, я считаю,
что самое страшное. Но я, как христианин, не имею права. право не простить этого человека. Я верю в это, и я это уже знаю опытно, что действительно без воли Бога даже волос не упадет с головы человека. И с одной стороны, казалось бы, даже исходя из этого, очень легко списать все, ну, значит, так нужно было. Но если мы посмотрим, как говорит Маргарита, всю картину, то мы увидим, как пример, взять, допустим, мученика Евгения Родионова. Его мучили? Да. Ему предлагали отказаться от креста, снять с себя крестик. Ему угрожали, что ему отрежут голову. Вот человеку за одно слово, отрекающий от Христа, да, отрекаюсь, все, ты жив. Не отрекаешься, мы тебе отрубим голову. Одно слово – цена жизни. Вот человек неверующий, просто который неверующий, ему очень сложно будет сказать, вообще, представить себя на этом месте. И это просто невозможно. И вообще, без веры вся эта ситуация, она просто, ну, очень страшная. Но для верующего человека, который знает вообще историю церкви за 2000 лет, знает историю 20 века, когда в 20 веке за веру во Христа было убито 500 тысяч человек, около 200 тысяч духовенства, священников было убито, которых убивали, которых вешали на царских вратах, которых распинали на кресте, которых убивали, которым в рот заливали горячий свинец, которых закапывали живыми в землю, которых топили под лед на Амуре у нас здесь, священников, в полном облачении. И выводили из храма и топили в полном облачении под лед.
Не факт, что они бы их простили, если бы не спросили.
И тот священник, которого топили, он благословлял тех, кто его топил. Когда священника выводили на Амуре, и когда его сверху поливали водой в январе, до тех пор, пока он не превращался в лед, он благословлял и молился за этих людей.
Тихо, тихо, тихо! Тихо, бабы, тихо!
Как тихо? Мы же
тихо! Зря вы это все вздумали.
Да как же зря-то?
По что ты тут с вилами прибежала? Где тут коровы бешеные? А? Пелагея, что с колом? Положи кол-то. Положи, положи, кому сказано. Седай уже, все с колями бегаешь. Да за награду я еду. За наградой. За Анною моей поглядеть!
Поглядим, поглядим! Не волнуйся! Аннушка, так за кого молиться-то? За кого?
За меня молись! За меня!
Вот человек, если не верующий, он никогда не сможет простить своих обидчиков. А верующий сможет. Но и самый главный момент – Бог никогда не дает таких испытаний, которые человек не сможет перенести. Если он Евгению Родионову дал такие испытания, он знал, что он себя не снимет крест. И он не снял. Ему отрубили голову, отрезали голову. И сейчас он у Бога. Он святой и молится за тех, кто скорбит, кто печалится о нем.
Заменит конкретный кусочек, конкретную ситуацию. Мы же не знаем, что будет дальше с этим человеком.
Был такой великий святой, один из самых великих святых. Его зовут Антоний Великий. Он был монахом, одним из самых первых монахов. И вот однажды он, молясь в своей келье, он сказал, он просто задал Богу такой вопрос. Господи, почему некоторые люди живут богато и счастливо, а другие люди умирают в нищете? Почему у одних людей все есть, а у других нет ничего? Почему одни люди живут хорошо, а у других их убивают членов их семей? И Бог на это ответил. Антоний, ты человек, а я Бог. Без воли моей ничего не происходит на этой земле. Но очень важно понимать, конечно же, то есть можно такой вопрос задать, что это за Бог такой, который, с одной стороны, говорят, что все любят, а с другой стороны, вот, значит, его такая воля была, что эту женщину убили беременную. Но, опять же, тут нужно рассудить здраво. Есть воля Божия, она всегда есть. И есть очень важная часть воли Божией, которая называется попущение. Бог. Вот Бог эту ситуацию попустил. 6 лет назад до того, как прийти в храм. Если бы у меня была такая ситуация, я бы не простил. Я могу сказать, что и сейчас, не дай Бог, передо мной будет такой выбор, я не знаю, как я поступлю. И дай Бог, чтобы Господь избавил нас от этих искушений. Я могу сказать, что я сам пришел в храм из-за страданий своего отца. Я бы не пришел в храм, если бы мой отец не пострадал. Когда с ним случился несчастный случай, моя мама попросила ходить в храм ставить свечки. Я стал ходить в храм ставить свечки. Я, когда пришел в храм, вот первое чудо, которое совершилось, то, что мой папа стал выздоравливать. Казалось бы, когда это все случилось, я задавал вопрос: «Господи, за что?» А сейчас я понимаю, когда все это завершилось, Господи, это было для этого сделано.
Святой Иоанн Кронштадтский говорил: «Ближний – это равноправное мне существо. Тот же человек, что и я, тот же образ Божий. И как он тоже, что и я, то и любить его надо, как я сам себя люблю. Ибо возлюби ближнего своего, как самого себя, говорит Господь. Надо наблюдать его, как свою плоть и кровь, обращаться с любовью кротко, ласково, прощая погрешности его, как себе охотно прощаю, как сам жажду от других прощений или снисхождения к моим немощам, чтобы не замечали их, как будто не было их, или заметили, но ласково, кротко, любезно и доброжелательно».
Давайте сейчас каждый из нас подумает и подумает хорошо. Если кто-то из наших знакомых, из наших ближних, на кого мы имеем какую-то обиду, и если такие люди есть, то в ближайшее время, неделю, постараемся за неделю найти в себе силы этого человека простить.